Наше общение я хотел бы начать с вопроса, который мне, или даже не вопрос, а предложение от Сергея Слипецка было. Значит, Сергей так написал: «Саша, может, стоит перейти к вопросам в режиме реального времени? Это будет живая беседа для настоящего времени. А то получается, что тот вопрос, который важен, получаешь ответ через неделю, а то и через две и три». Что могу сказать тебе, Сергей? Я тебя понимаю, но постарайся и понять меня. Я один, вас много. Если один человек задает вопрос, я одному и отвечаю. Вы все знаете, что иногда бывало так, что ждешь вопросы, да, чтобы написали, а то, получается, пару написали, еще вроде бы время есть для общения, в то же самое время... Ну, как бы вопросы вроде надо вытягивать, да, чтобы они были. А иногда бывает такое, что вопросов много. И при всем желании, если ты, Сергей, думаешь, что вот перейти к вопросам в режиме реального времени, то есть вот вопросы и ответы, да, то я так хочу сказать, тогда мы не должны будем ограничиваться временем в нашем общении. Хотя вечернее наше общение у некоторых достаточно поздно закончится, да, потому что живут... не в ближней Европе сюда, в России, не в европейской части, а в азиатской, да, и там время другое. И если бы вопросов было меньше, да, то, конечно, можно было бы общаться действительно в режиме реального времени. Но в связи с тем, что вопросов больше, вас много, а я один, да, всегда все равно получается, что я не вписываюсь, да, я могу, конечно... коротенько, так, знаете, быстренько, схематично ответить, но иногда вопросы такие, которые, может быть, и так можно ответить, а некоторые вопросы достаточно такие серьезные и важные, жизненные, которые существенно влияют на вопрос нашего спасения, да, там тоже так не получится в двух словах ответить, так, потому что многие много чего могут не понять, да. Поэтому я понимаю, что хотелось бы сегодня задать вопрос и сегодня получить бы ответ. Но, к сожалению, как я сказал, вас много, я один, это не совсем реально. Мне тоже хотелось бы, чтобы у меня долго не было, чтобы я вот начинал собрание с вами, да, конференцию, и начинал с ваших вопросов. В то же самое время, ну вот, так получается, что должок, как говорится, за мной тянется. То, что неделя-две... Ну, приходится ждать, ну, я вам что хочу сказать, ну, знаете, за это время, если кто-то задает вопрос и хочет узнать, то, в принципе, я не думаю, что через 3 недели этот вопрос будет не столь важным, если это действительно вопрос был важный, да. Если вопрос просто какой-нибудь такой, ну, чисто теоретический, от которого ничего не зависит, и потом, как говорится, перегорел интерес, да, ну, я считаю, что... Все-таки, если вопрос важный, человек хочет получить ответ, то он будет его ждать и неделю, и две, и три. Я, конечно, не сторонник того, чтобы именно ждать, да, но исходя из нашей ситуации, могу сказать, что ну, вот пока что вот так вот складывается, да. Давайте, может быть, так будем, чтобы не пишите мне пока вопросов, пока я на все не отвечу ваши вопросы, уже которые мне были заданы, да. А потом будем так в реальном времени... стараться вкладываться в время, да, ну, чтобы этого долго не было, да. Поэтому я думаю, Сергей, ты меня тоже правильно постараешься понять, да, что все-таки было бы 3 человека, которые отвечают на все вопросы, да, не в одного, в другого, в третьего узнаешь, да. А вот так получается, что я один, вас много, вопросов много, и я на все сразу отвечать не могу, поэтому хочешь, не хочешь, образуется какая-то очередь. Ну, теперь, значит, мы приступим непосредственно к вопросам. Значит, Мария из Липецка написала: «Ответь, пожалуйста, когда Бог заберет Святого Духа во время последних язв? Болезни не коснутся 144 тысяч только благодаря их крепкой иммунной системе, или Бог окажет им, ну, как бы, и другую помощь, то есть, что будет проявлена, как бы, непосредственно божественная помощь». Что вам хочу сказать? Ну, упомяну кое-что из того, что пишет по этому поводу Елена Уайт. потому что считаю достаточно разумными ее аргументы, да, упомяну и такие вещи, она, кстати, тоже об этом пишет, что выход израильского народа из египетского рабства, он был идентичным, или, можно сказать, был прообразом того выхода, который будет совершать народ Божий из Вавилона. То есть вы знаете, что последнее время Трехангельская весть должна как бы возвестить истину, самую важную, самую основную человечеству. И вы помните, да, согласно книге Откровения, что выход будет происходить как бы из Вавилона. Помните, Откровение 18 глава, «Выйди из нее, народ мой». Там речь идет конкретно о Вавилоне. И она пишет, что выход израильского народа будет, израильского народа из Египта был и будет аналогичным тому выходу, который будет уже народ Божий совершать, выходя из Вавилона. То Израиль выходил из земли египетской, из дома рабства, а это уже выход будет от этой уже земли. Выход, уход, можно даже так сказать, от этой земли, и народ Божий будет восхищен навстречу Господу на небес, на облаках, а дальше будет, будем так говорить, путешествие на небо, да? И она пишет такие вещи, что как тогда египетский фараон делал все для того, чтобы не отпустить, чтобы не совершился выход Израиля из Египта, так в конце времени сатана через свою, как говорится, систему мировую, да, которая сегодня рвется к власти и фактически уже имеет эту власть, только еще этот король не коронован, а он уже фактически правит этим миром. Точно такие же будут препятствия. Она пишет такие вещи, что как тогда, для того, чтобы фараон отпустил израильский народ, и народ ушел из земли египетской, Бог вынужден был применить, вы помните, да, казни египетские. И она пишет, вот было такое отличие. На египтянах эти казни были, рядом были израильтяне, на них этого не было. То есть, чтобы все видели разницу между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Богу, да? И она пишет, что в последнее время будут, ну, перед тем, как народ Божий будет восхищаться на небо, да, будут семь последних язв. То были, будем так говорить, язвы египетские, это будут язвы вавилонские, потому что мир дойдет до состояния Вавилона. И семь последних язв будут на, будем так говорить уже согласно этого термина, на вавилонянах, как тогда было это на египтянах. И тоже будет отличие. Отличие, что вот на одних есть, на других нет этих язв. Тогда это было проявление силы Божьей. Я не буду здесь, как говорится, там что-то, ну, добавлять. Я не помню, что она пишет, что это, ну, или будет непосредственно там сила Божья, да, проявляться, как это было в дни выхода Израиля из Египта. Или это будет, вот, извините, ну, просто не помню в данный момент, да. Но то, что на народе Божьем не будет язв, это однозначно. Это тоже будет отличительная черта, чтобы все видели и понимали, кто Божий, кто не Божий, кто служит Богу, а кто служит князю века сего. Есть такие выражения у Елены Уайт, она пишет такие вещи, что в последнее время народ Божий должен будет отказаться от таких-то продуктов, потому что вот в связи с тем, что экология нарушается, животные болеют теми же болезнями, что и люди, и этими же болезнями люди могут заражаться. Чем дальше к концу, или будем говорить, чем ближе к концу, тем больше будет увеличиваться количество болезней, ну, связанных с нарушением экологии, связанных с тем, что творит, будем так говорить, экономика, будем говорить, в природе какие изменения производит. Вы знаете, тут и оружие массового поражения, тут и заводы, и химия, и сбросы всех сточных вод в моря, в реки, в моря, океаны, да? Вот, что она пишет, что народ Божий должен будет воздерживаться, и это будет как бы тоже предпосылкой для здоровья, что не будут тех язв на народе Божьем, да. Но, опять-таки, я не помню и не буду утверждать, она имеет в виду, что язв не будет, это когда уже 7 последних язв не будет, тогда будут только 144 тысячи живых находиться на нашей планете из народа Божьего. А до начала язв, да, то есть до времени закрытия дверей благодати, будут еще другие, кроме 144 тысяч. Вот к какому времени это относится, ну, я не могу вот утверждать. Одно хочу сказать, что, конечно, сила Божья будет проявляться, потому что если говорить о том, что будет твориться во время 7 последних язв, вы помните, там солнце будет немилосердно жечь, гнойные раны будут, то есть в результате чего это будет, да, Библия и Эллен Уайт как бы говорит о том, что ну, Бог это попустит, но это не Бог, не ангелы Божьи будут выливать язвы на нашу планету, Бог просто отпустит, будем говорить, или ангелам, которые держат ветры, помните, да, согласно 7 главе книги Откровения, скажет, отпустите ветви, то есть будет позволено сатане и его ангелам произвести опустошение, бедствие, язвы на нашей планете, да. Если мы читаем внимательно, вот какие будут язвы, то, ну, я так предполагаю, что там действительно нужно иметь силу Божью, действительно Божью, проявление Божьей силы, чтобы при тех язвах, которые будут, включая и 6-я язва, 3-я мировая война, и можете представить, естественно, что будут не с хлопушек стрелять, да, будет применено все ядерное оружие, да, можете представить, что будет на нашей планете, можете представить, каково будет жить, ну, тем, кто останется из народа Божьего в живых, если не будет проявлена сила Божья. Но что я вам хочу сказать? В принципе, мы сейчас говорим о таких вещах, что вот когда Бог заберет Духа Святого во время последних язв, вот как тогда мы будем жить? Ну, хочу такое сказать, что пока что вот он еще не забирает от Духа Святого от земли, да. 7 последних язв еще не начались. Дверь благодати еще не закрылась. Но, я хочу сказать, в отношении того, что вот народы, которые, будем так говорить, либо неправильно верят в Бога, либо вообще в Него не верят, да, болеют. К сожалению, скажу, что это не обходит и тех, кто называется народом Божьим. Почему я говорю тех, кто называется народом Божьим? Потому что быть народом Божьим и называться, хотеть и быть, это, будем так говорить, довольно ощутимая разница. Скажу просто, что образ жизни в любом случае, образ жизни, питание в любом случае влияет на нашу иммунную систему. Ну, чтобы далеко не ходить, будем говорить, за объяснениями, я вам просто хочу сказать, что вот в 1977 году я первый раз в жизни проголодал 3 недели, да? А до этого врачи сказали, что будешь жить 1 год, больше печень твоя не протянет. Вот я тогда проголодал. Вот я тогда изменил образ питания, образ жизни. Многие привычки ушли, как говорится, в небытие, да? Я вам хочу сказать, до армии, так будем говорить, я был неверующий, я с болячек не вылазил. Не успевала одна ангина проходить, как какой-нибудь новый вирус гриппа меня опять, как говорится, порабощал. Я был болен и болен и болен и болен. Трудно было поймать момент, когда у меня нет болезни. Проголодал, изменил образ жизни, питание в первую очередь. Я вам скажу, с тех пор, с 1977 года, это если говорить по поводу, значит, иммунной системы. Тут, ну ладно, еще не язвы, да, но болезни, сказать, что это благословение, пусть язвы, ну пусть не 7 последних язв, но тем не менее это проклятие. Болезнь это, будем говорить, не то, что Бог хотел бы, чтобы мы вот болели все. Не этого Бог хочет. Бог хочет, чтобы мы жили духовно. Иногда допускает нам эти болезни в силу нашего образа жизни, да, чтобы болезнь заставила нас серьезно подумать о своей душе. Так вот, что хочу сказать, что иммунная система настолько оздоровилась с тех пор, что я практически с 1977 года, ну, 5 или 6 раз до сего дня заболел гриппом. И то это было на один, максимум полтора-два дня, при легенькой температуре, легеньком насморке. И это произошло, вот эти заболевания, 5 или 6, с 1977 года. Тогда, когда я переусердствовал, нарушил законы природы явно, то есть бывало так, что в дороге сутки двое, не сплю вообще, потом приезжаешь, потом общение, потом опять допоздна, потом утром надо встать опять почему-то, потому что, ну, сами понимаете, когда поездка, это не столько уж времени, так сколько хочешь, спокойно, так это все достаточно галопом происходило, да. То я вам хочу сказать, да, 2-3 дня, 2-3 ночи не спал или чуть-чуть, как говорится, передремал. Дорога, напряжение, это я к чему хочу сказать, насколько иммунная система зависит от образа жизни. И вот в этот момент я прихвачивал какой-нибудь грипп там, или насморк, но в легкой форме. Я только говорю, все, извините, вот сейчас ложусь спать и не встану, пока не высплюсь, потому что вы не знаете, сколько я не спал. Вот я выспался, и иммунная система тут же возвратилась, как говорится, в норму. Все, у меня тут же грипп проходил. Я никогда ни горчичника не ставил, ни грелку не ставил. Я никогда не лечил, никаких таблеток не принимал. Это я к тому говорю, насколько иммунная система у нас, вернее, наши болезни зависят от силы иммунной нашей системы. Знаю людей, которые вот, ну, так будем говорить, там, свинину не кушают, но вот чистое нет, вот чистое мясо, то грипп, то насморк, то такое, то ангина, то вот что-нибудь такое. Я говорю, вы вообще не задумываетесь, почему так происходит? Та Саша, уже начинаем думать. Один из них перестает кушать мясо. И этот один из них перестает болеть. Все остальные члены семьи болеют. Конечно, может для кого-то, знаете, это может быть не быть доказательством. Я к чему хочу сказать, что кто-то скажет, а я ем, и мне ничего. Я вам просто хочу сказать, не забывайте, у нас разное состояние здоровья. У нас разная наследственность. Мы от разных родителей родились. И разное, будем так говорить, количество, извините за такое выражение, количество здоровья мы получили. Мы все находимся на разных ступенях. У нас и уровень сознания разный. Одного воспитывали, другого нет, у другого одного высшего образования, другого вообще никакого. Один все время занимался интеллектуальным трудом, другой физическим, да. И хочу сказать, и физически мы разные и по силе, и по иммунной системе, а вдобавок еще и образ жизни. Все это вместе, будем так говорить, составляет то, что дает либо силу, мощь нашей иммунной системе, и, естественно, она от вот этих обычных, будем говорить, болячек, которые постоянно распространяются, типа гриппа, да, она нас защищает. Или мы ведем такой образ жизни, вот я уже говорил, какой я вел образ жизни, что я ел и как я там, будем говорить, какой режим соблюдал, да, я с болезни не выходил. Это было нормой для меня тогда. Поэтому сказать, что, ну, это не влияет и от этого не зависит, я бы побоялся бы так сказать. Все от этого зависит. Причем зависит напрямую. Нравится, не нравится, я вам хочу сказать. Если бы это не влияло на нашу иммунную систему и потом эта иммунная система не оберегала нас в связи с здоровым образом жизни и питания от болезней, я думаю, что на эту тему ничего не было бы написано. Да? Кстати, хочу сказать, когда завтра у нас тема, вы помните, да, тема будет продолжаться, та тема, которая была начата в прошлую субботу, и тема называется «Природа Христа». То есть в каком теле, в какой природе он пришел, божественной или человеческой? Там мне задавали вопросы, я буду на них отвечать. И вы помните, что об Иисусе Христе написано, что Значит, ну что, зачатие произошло у Марии от Духа Святого, да? Допустим, упоминается Иоанн Креститель, о котором тоже сказано, от чрева матери будет исполнен Святого Духа. Я упомяну еще текст, где было сказано об этом, ой, забыл, как же его, Самсон, что родителям было сказано, чтобы дитя было от чрева матери исполнено Духа Святого. Ну, там так этого выражения нет, там выражение такое, что он будет Назареем от чрева матери. А Назарей – это посвященный Богу. А посвященный Богу – это, будем говорить, исполненный Дух обязательно должен быть человек, да? Так вот, чтобы дитя вот таким родилось, Бог говорит матери, а потом и отцу говорит. Ничего нечистого, ни вина, ни алкоголя никакого, и ничего нечистого не должно входить в твои уста. Вы понимаете, да? Чтобы ребенок от рождения был уже вот таким, да? Ну, будем говорить, и физически здоровым, и умственно. То, если бы не влияла нечистая пища, и не влияло бы вино, и прочий алкоголь, и прочая нечистота, да? Об этом бы, я думаю, не было бы ничего написано. Не было бы написано об объедении. Объедение, даже я говорю, не то, что это касается нечистой пищи, а это и чистой пищи. Если мы объедаемся, обратите внимание, объелся, какое самочувствие, какая работоспособность, какие силы. И, кстати, хочу сказать, болеют не те, кто не доедает, а болеют те, кто переедают. Ну, не доедают я не в смысле, имею в виду, что впроголодь живут. А питаются умеренно. А вот те, которые неумеренно питаются, даже если чистая пища, они болеют. Поэтому я к чему это говорю, да? Что когда Дух Святой отнимется от земли, ну, 144 тысячи в этот момент будут находиться в числе живых из народа Божьего, на них язв точно не будет. Не буду здесь уже, будем говорить, детализировать, как говорится, придет время, и доживем, если даст Бог, доживем, и даст Бог попасть туда, да, увидим и поймем. Но язв не будет. Не думаю, что там не будет играть роль тоже образ жизни этих людей. Если они праведники, если они непорочны пред престолом Божьим, вы знаете, что такое, будем говорить, христианское качество характера, как воздержание, касается не только воздержания языком что-то не сказать, не только воздержание там от тяги к вещизму, да, не только там к болтовне, извините за выражение, да, но и воздержание и в питье, воздержание и в еде. То есть это люди будут выдержанные, это люди будут не обжоры, это люди не будут злоупотребляющие алкоголем, вообще не будут его употреблять. И это тоже, я хочу сказать, со счетов нельзя сбросить. Думаю, что с одной стороны, будем так говорить, определенные действия праведников, со своей стороны какие-то усилия, какие-то ограничения разумные, осознанные, да. Ну, конечно, когда это будет переходить за пределы того, что уже никакая иммунная система, так знаете, типа вавилонской печи, в горниле печи, да, ну какая там иммунная система выдержит, когда все полыхает, все горит, да, конечно, будет проявляться и сила Божья. Но опять-таки я говорю, когда мы делаем со своей стороны что-то, Бог будет иметь моральное право проявить со своей стороны какую-то силу и какую-то свою защиту и покровительство. Но то, что 144 тысячи не будут иметь никаких язв на себе, это однозначно. Это так же, как было во времена выхода Израиля из Египта, так будет и в конце времени. Та же, будем говорить, картина будет, народ Божий будет, не будет иметь язв. Он будет отличаться наглядно для всех, чтобы все видели, кто кому служил. Следующий вопрос. Значит, Светлана из Санкт-Петербурга написала. Если верующий в пятницу после захода солнца еще идет в магазин, готовится к субботнему дню, это грех? Что я хотел бы ответить, Светлана, на твой вопрос? Конечно, вот так вот взять просто ответить, да, вот как вопрос, так и ответ. После захода идет в магазин, вроде готовится к субботнему дню, но в то же самое время идет в магазин. Грех или не грех? Ну, если Библия говорит, что помни день субботний и не делай никакого дела, что надо делать, делай раньше, да, то есть, как говорится, встречай, ну, даже так можно сказать, когда мы встречаем гостей, договорились там в 9 утра, что гости приедут, или в 10 утра. Мы же стараемся все-таки как бы не то, что вот гости идут, а я поехал там в магазин куда-то, зачем-то там, да, покупаю, к часу пришел. А гости сидят, вот так не знают, что делать. Конечно, мы стараемся к моменту прихода гостей уже быть готовыми, чтобы их принять, посадить, угостить, общаться с ними, да. Я думаю, что это такая понятная картина. Можно так просто сказать. Конечно, если мы Бога встречаем, почему мы Бога так не встречаем, как, будем так говорить, как иногда гостей? Получается, что гости более дорогие, им больше внимания, к ним более щепетильно мы относимся, чем к Богу, который дает жизнь мне, тем же гостям и всему человечеству. Можно так сказать? Да, это грех. Но я просто хочу сказать, мне так не нравится отвечать. Потому что сказать, вот грех, не грех, у нас такое, знаете, вот, вот это грех или не грех? А вот почему вот это грех, а вот это не грех? А почему вот такое можно, а вот такое нельзя, если мы привыкли, вот так, грех или не грех, да? А мы того и не знаем. И когда нас кто-то спрашивает, у нас так, такие же и ответы. Вот, не должно делать в субботу того-то и того-то, да? Вот как мы с вами рассуждали, вот помните, тема была, да? Говорить правду или лгать? Я вам приводил примеры различные, тоже пытался заставить задуматься. У нас так, мы верующие, мы должны говорить правду. И мы, ну, взять, чтобы подумать. А смотрите, сколько ситуаций. А вот библейские стихи. Мы верующие, мы должны честны. Я говорю, и хорошо, и злоумышленному вы предадите своего друга, сказав правду, куда он пошел или где он спрятался, когда он не заслуживает наказания, а его ищут, хотят наказать. И когда вот так начинаем думать, да, когда я задаю вопросы, вот тогда мы начинаем уже как-то так по-другому немножко смотреть на те или иные библейские понятия. Оказывается, что если злоумышленные люди, если люди, которые кому-то зло хотят причинить, что это за правда, благодаря которой кто-то из действительно из людей Божьих, из честных, благородных людей ни за что, ни про что пострадает. Ну, ни за что, ни про что, так я хочу сказать, сами-то они не виноваты, но из-за нашей правды пострадают. Получится, может, мы сдадим. Я приводил примеры. Ну, тогда Иуда, молодец, он правду сказал. Его спросили, кто? Вот, говорит, кого поцелую? Ну, врать же ж нельзя, да? А мы говорим, вот Иуда, вот такой рассек, он предал, еще и денежку получил. А если бы не получил денежки, а вот просто правду такую сказал, вы что думаете, что... можно было бы сказать, что нет, он молодец, он же не за деньги, он истинно, он искренний, он честный, да? Вы сами понимаете, какая несуразица вообще получится. И точно так, если говорить, вот, грех или не грех. Вы знаете, у евреев, допустим, там, свет включить, нажать пальцем на выключатель, это грех. Не зажигайте огня. Хотя там огонь, это костер разводить, дрова, да? А здесь огонь включить, выключатель, допустим, да? Либо включают раньше, либо зовут какого-то язычника, типа он же грешник, ему все равно погибать, да? И вот, извините, вот такой примитивизм существует, да? Ну, конечно, если на таком уровне мы находимся и так, такими категориями мыслим, да, ну, понятно, что о каких-то более глубоких вещах не придется говорить. Так вот, повторяю вопрос. Если верующий в пятницу после захода солнца еще идет в магазин, готовится к субботнему дню, это грех, как задается вопрос, но я добавляю, или не грех? Что хочу сказать, что я не хотел бы, чтобы вы понимали этот вопрос только так и не иначе. Ходить грех, а не ходить не грех. Ну, добавьте сюда святость. Вот я не пошел в магазин, я святой, а вот он пошел, он грешный. Именно вот так понимать, именно так подходить к решению какого-то вопроса, да, это очень узко и поверхностно люди подходят. И поверхностное у этих людей понимание этого вопроса. Надо смотреть на такие вопросы более глубоко и более широко. Надо сначала задаться вопросом, А для чего Богом дан субботний день? Вы понимаете, у нас так, мы об этом не задумываемся, да? Вот, для чего субботний день? У нас так, Бог сказал, мы должны, кто не согласен, мы доказали, закон Божий не отменен, вот стих, вот стих, вот стих и вот стих. Но вопрос, зачем Богом был дан субботний день? Чем вообще нужно заниматься в этот день? А уже исходя из этих вопросов, я как бы задаю вопрос. А теперь, если мы на эти вопросы ответим, то я думаю, что для нас не будет вопрос, что делать в субботний день, а что не делать, если мы будем понимать, для чего Богом дан субботний день. Ну, будем так говорить, можно и примитивно понимать, да, 6 дней Бог занимался, как говорится, стройкой нашей планеты, да, а в 7-й день... субботу почил. Ну, то есть устал и отдохнул. Ну, вы понимаете, нам Библия пишет, что Бог не изнемогает и не устает. Поэтому, как бы в отдыхе, как это мы понимаем, в котором мы имеем нужду, да, он не имеет нужды. Но он почил. И когда читаем первую главу Бытия, да, вы обратили внимание, там каждый день Бог что-то говорит, что он делает, да, да будет то, да будет то, да будет то. И в конце каждого дня как бы подводит итог. И посмотрел Бог на то, что ну, как бы сегодня было сделано, и было хорошо. Второй день, так третий, пятый, и доходим до 7-го. Пятница уже конец, как говорится, рабочей недели, так будем говорить нашим языком, да. И посмотрел Бог, и было весьма хорошо. Посему Бог отделил этот день, освятил его и как бы вошел в покой. И помните, да, согласно Евреям 4 главы, мы когда читали, я не буду это повторять, что нам тоже нужно войти в покой. Бог творил нашу землю, творил настолько совершенно, что не было чего-то недоделанного и не было чего-то, чего лишнее сделано, и что нужно было бы модернизировать, усовершенствовать, потому что где-то что-то, ну, не так совершенно, как должно было бы быть. То есть, Бог сделал так все, что, так будем говорить нашим языком, совесть его не судила, чувство что-то несовершенно сделано, такого чувства тоже его, в нем не было, все было совершенно, и он вошел в покой. Вот когда, знаете, день пройдет хорошо, чувство такое, знаете, какого-то успокоения, какого-то мира на душе, да, мы спокойно смотрим людям в глаза, какой-то такой, ну, будем говорить, какая-то благодать на сердце, мир, радость, сон хороший, спокойствие какое-то такое, да. А вот когда что-то не так сделаем, вот, и то не сделали, то не получилось, там где-то что-то тоже не получилось, и вот какое-то такое чувство, знаете, вот не в своей лодке мы сидим. Так вот, Бог сделал все на своем уровне так, что все было идеально, и так я буду говорить, совесть его, ну, говоря нашим языком, да, совесть его ни в чем не судила, ни за что сделанное, все было совершенно, все было без изъяна и, ну, как говорят, с иголочки, да. И вот это пример, да, что все, что мы на своем уровне будем делать в течение дня, да, мы тоже должны так делать, чтобы каждый день, подводя итог нашей деятельности, мы сказали «хорошо», нет ничего такого, не то что «хорошо», знаете, как что-то украл как будто бы, да, а что действительно «хорошо», все нормально, совесть меня не судит, ни с кем не поругался, но если с кем-то и получилось, тут же на месте что-то, и, как говорится, выяснили отношения и устранена, будем так говорить, какая-то неприятность, пусть даже маленькая. И когда подходит 7-й день, мы, глядя на неделю прожитую, подводя итог, говорим, и было, как говорится, весьма хорошо. И входим в покой. Заметьте, в покой, подобный Христовому. И вы помните, Слово Божье живо и действенно, острее меча всякого обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления, намерения сердечные. На что хочу обратить внимание. Слово Божье судит. Дух Святой судит. Бог через свой Святой Дух судит. Если что-то не так судит, если все нормально, дает мир в сердце. Из этого мы узнаем, кому мы сегодня и как служили. в Боге были или не в Боге. Исходя из этого, заметьте, Павел пишет, посему мы должны постараться войти в покой оный. В какой покой? Не просто в покой, вот ходи, вот пошел в субботу в магазин, и вот теперь, вот я нарушил субботу. Можно в субботу и не пойти в пятницу, ну так будем говорить после захода, можно и не пойти в магазин, и однако с греха и не вылазить при этом. И мы об этом будем сейчас говорить. Я не хотел бы, чтобы так примитивно вопрос у нас понимался. Пошел грех, не пошел святой. Так вот, смотрите. Субботний день был дан, как заметьте, вечный символ святости. А святость определяется тем, что совесть наша добрая, она нас не судит. Мы так прожили день, мы так прожили трудовую неделю, что вошли в покой. И Павел в послании евреям пишет, что второй раз Христос явится не для очищения от греха, а для ожидающих во спасении, другими словами, ожидающих в состоянии каком? Они вошли в покой от осуждения голоса Святого Духа, в покой от осуждения голоса совести. Вот это называется «находится в состоянии спасения». Кто ожидает Бога в состоянии покоя, кто к этому стремится, ну не получается, но добивается и ищет, как в это состояние войти. Вот это и есть состояние «находится во спасении». И он приходит за ними. А те, кто не во спасении, те, кто грешат, во второе пришествие напишет Павел, что не будет, Христос не придет заниматься очисткой, как некоторые понимают. В момент пришествия он нас освятит, он нас очистит и заберет чистыми на небо. Ничего подобного нет. Это, я говорю, так не написано. Это так нам хочется и нам так объясняют. Но написано так в Библии, этого нет. Поэтому, о чем хочу вам еще сказать. Что субботний день дан как символ святости, как символ покоя от греха. В первую очередь. Далее, кроме того, Бог как бы говорит, что суббота, как день один, да, дан человеку для того, чтобы он все-таки имел возможность остановиться от своих забот и сует. Вы понимаете, да? Когда человек еще не находится на достаточно высоком духовном уровне, да, то, занимаясь своими делами, бизнесом, огородом, коровами, огурцами, помидорами, и, ну, сами понимаете, то купить, то продать, то ремонт сделать, то пропылесосить, то на дачу поехать, да, вы понимаете, когда у человека вот это в его сознании находится, в этот момент, там, я уж не говорю, там, что... думает о каких-то духовных вопросах. Зачастую вообще даже не вспоминает о том, что Бог над тобой есть, что Бог может чему-то научить, в чем-то может помочь, да? Мы вообще Бога, бывает, и не вспоминаем. Поэтому Бог сказал, вот, 6 дней ваши, 1 день мой. Пообщайтесь хотя бы 1 день со мною, для начала. Когда вы поймете, что благословение в 6 предыдущих днях будет зависеть от благословения в 7-й день, то есть пообщавшись с Богом, получив ответы, найдя ответы на вопросы, на вопросы, как решить какие-то свои жизненные проблемы, вы поймете, что благословение трудовой недели полностью зависят от того, насколько качественно был проведен субботний день. Теперь задаю вопрос. Даже если мы в субботний день не работаем, если мы приходим на собрание, извините, там, вспоминаю это не для того, чтобы там кого-то уколоть и кому-то там кого-то осудить, но если мы приходим на собрание, и проповедь называется «В ту степь», обо всем и ни о чем, о Христе, о дьяволе, о Пасхе, о выходе евреев из Египта, про пророка там Илью вспомнили и закончили молитвой «Отче наш». Я имею в виду. Следующий вопрос Вопрос Николая Сешкар-Алы. Он задает вопрос. Вопрос, будем так говорить, чувствуется, что он затронул многих. Вот Николай пишет такой вопрос. Что это за путь освящения такой у Давида, что в конце пути даже стал по сердцу Богу своему? Ну, читаю, что он как бы пишет, что вы, Николай, пишете. Первое царство, 27 глава, с 8 по 9 стих. «И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гесурян, и герзегиян, и амаликитян, и опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежды». Ну, стихи, я думаю, вы сейчас понимаете, да, что это за путь освящения у такого Давида, что он еще в конце концов стал человеком по сердцу для Бога, да. И вот Давид выходил, уничтожал, опустошал, не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин, забирал весь скот и одежду. Следующее место, первое послание царств, 27 глава, 11 стих. «И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Гев, говоря: они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время». А, и вопрос такой. «Так, значит, поступал Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». Дальше. Второе царство, 5 глава, 8 стих. «И сказал Давид в тот день: всякий, убивая и Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Ну, тоже понятно. «И инвалидов пусть поражает», да, вроде как бы совсем безжалостно. Второе царство, 12 глава, 31 стих. «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступал со всеми городами аммонитскими». Далее, 2 царств, 3 глава, 18 стих. «Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». 2 царств, 8 глава, 14 стих. «И все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда бы он ни ходил». 2 царств, 5 глава, 12-13 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима». Ну и теперь как бы вопросы, которые вы, Николай, задаете. Что это за Бог такой у Давида? Больше похожего на дьявола. И условия для получения благословений какие-то странные. Ну, в смысле, уничтожь всех, и вроде бы будешь благословен. Надо всех в округе убить. Это вот условия для получения благоволения Божьего странные. Надо всех в округе убить, добить, перепилить, разрубить, перемолоть, сжечь, имущество разграбить, оставшихся сделать рабами. И при этом, чтобы не было свидетелей всех этих злодеяний. Дальше. «Если любящему Богу было действительно нужно покарать народы, можно было бы просто их убить и все, но не издеваться же над ними так по-зверски. И еще трубят, ну теперь, ну, мол, евреи что еще делают, и еще как бы евреи трубят про Холокост, геноцид, фашизм, антисемитизм. Так кто показал пример всему этому? Может, на самом деле Давид исполнял хотение Бога мира сего?» И стих в заключение. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Я думаю, что, значит, вопрос довольно-таки понятен, да? Вопрос, который в себе содержит как бы и сомнение. Если Давид такое творил, то вопрос, мог ли Бог быть Богом и инициатором всех этих злодеяний? Далее, Бог ли был с Давидом? Или все-таки, как здесь один стих последний пишет, да, в конце, что ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человекоубийца от начала. Ну и, следовательно, если всех уничтожить, то вопрос, как бы, не человека ли убийца, сатана, является Богом, так будем говорить в кавычках, Давида, раба Божьего. Вопрос, я думаю, понятен. Я думаю, что ни у одного из вас такие мысли возникали. Но, опять-таки, как я начал говорить о предыдущем стихе, отвечать на него, да, я не ответил сразу так, ходить в магазин после захода солнца грех или не грех. Я стал разговаривать, стал задавать вопросы, стал заставлять вас думать, чтобы мы пошире посмотрели на этот вопрос и на понятие, что такое суббота и что такое грех в связи с субботой. Сейчас вопрос, вы тоже видите, да? Раз убийство, значит, тут Бога не должно быть. Если это Бог, то что это за Бог? Ну и вопрос как бы такой существенный. Чем же он отличается от человека-убийцы, о котором Христос сказал, что это сатана? Что за странные условия получения благословения Давидом? Убей, уничтожь, поруби, отколоти, сделай рабами. Дальше еще жен набрал, наложниц набрал. Ну, тоже, как говорится, взрывает эта информация. Первое. С чего бы мне хотелось начать разговор на эту тему? Так это не заданного вопроса. Извините уж, Николай, ну. Я должен все-таки, как бы, вопрос такой задан в присутствии всех. Ну, я вынужден отвечать в присутствии всех, да. Поэтому я говорю, я начну разговор на эту тему не с вопроса, который вы задали, да, а с мотивов этого вопроса. Извините, задаю вопрос. Вы задаете вопрос, желая узнать ответ, или же, задавая вопрос, вы... Извините, ну, говорю так, как есть. Возмущаетесь данным описанием библейских событий. Оно, вот это описание, вас возмущает? Я думаю, что, ну, тут, конечно, если бы это услышать, да, ну, будем говорить, интонацию, да, если бы еще и увидеть, ну, было бы, будем говорить, дополнительная информация. Но уже судя по вопросам, ну, видно, что описание данное, которое вы процитировали, оно вас возмущает. Я это вам говорю не как осуждение. Я говорю это и вам, и не только вам, а всех, кто меня сейчас слушает. Чтобы мы вообще задумались над тем, что нами движет, когда мы читаем Писание. Далее, что мы ищем в Писании? Мы желаем найти вопрос, найти ответ на наш вопрос, или... Мы видим противоречия, видим нестыковки, и, может быть, это нас возмущает, и мы не сколько хотим найти ответ, сколько выразить протест. Понимаете, да? Еще с чего я хотел бы я начать. То, что вы, Николай, написали, я вам хочу сказать, я тоже, когда первый раз читал Библию, да, я на это обратил внимание. Я обратил внимание и на такие стихи, которые, что Бог говорит, давая заповеди Израилю, говорит, не убивай, а сам говорит, пойди, когда Израиль идет завоевывать землю Ханаанскую, пойдите и уничтожьте, и не оставьте никого в живых. И да не жалится ваше око, там, ни над женщиной, ни над грудным ребенком, даже написано, и пса, мочащегося у стены, и того, как говорится, порешите. Я когда это читал, конечно, первое впечатление было такое, непонятно. То не убивай, то сам, говорит, убей. Думаю, ну бред. Бред какой-то. Далее, когда дошел там, ну уже читал про те убийства, как они совершались, я вам хочу сказать, у меня тоже на сердце было неспокойно. Но, я хочу сказать, да, какие-то чувства мною обуревали. Меня подбивали эти чувства на какой-то бунт. То есть что-то высказать в адрес Писания, что-то высказать в адрес Бога. С другой стороны, читаю другие стихи и вижу, насколько разумно, насколько логично, насколько аргументированно, правильно написано. Возникает вопрос, как одно с другим совместить? Конечно, я вам хочу сказать, никто мне не ответил разумно на этот вопрос, почему Бог, который сказал не убивай, сказал убивай и да не жалится око твое, и убивай всех подряд и никого не оставь живых. Мне никто внятно не объяснил. Но хочу сказать, была мысль завозмущаться и, как говорится, выразиться вслух. Какая-то другая мысль. Ну, я говорю, первое это было не мысль, а чувство было. Чувство несогласия, чувство протеста и возмущения. Вторая мысль была. А тебе что, вообще все здесь понятно? А вот это ты понял? Нет. А вот это ты понимаешь? Нет. А вот это ты объяснить можешь? Нет. В принципе, я вам хочу сказать, у меня возникли вопросы, на которые я тоже не смог ответить, и другие вопросы, кроме этого. И вы знаете, вовремя Бог подкинул еще один вопрос. Вот когда происходило с Иовом, вы помните, да? Иов начал там, ну, говорить, будем говорить, не, ну, не совсем там разумные слова. Но я говорю, знаете, нам сидеть рассуждать, не будучи в его шкуре, конечно, легче, как надо было Иову там говорить, что говорить, что не говорить, да, вы понимаете. Нам виднее, мы умнее. Но я вспомнил, мне Бог такую мысль тоже дал. Вот Иов понимал все, что происходило? Нет. А возмущался? Да. А почему возмущался? А потому что много чего не мог объяснить. Он не мог понять, то есть вот такой склад ума, с таким в жизни не встречался, подобного ни у кого друзей не происходило. Я как бы, так сказать, первым номером иду в этом эксперименте. И я для себя как бы заметил, что да, Бог задавал вопросы, говорил такие слова Иову. Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Так вроде как бессмысла. За что, про что, почему такие страдания? А ведь, когда мы читаем, там ведь описана причина, да? Почему страдал и кто это делал? А вот Иову уже это было не написано и не сказано. Он просто видел искусителей, он просто видел искушения, он видел трех друзей, которые, как говорится, потеряли всякое чувство меры, добра, любви к нему, ихнему другу, да? У него естественные вопросы были. За что? Про что? Разве так бывает? И это меня тоже успокоило. А потом один человек подсказал такую мысль. Ну, не буду говорить там, правильно, неправильно это толкуется Писание. Ну, на тот момент мне это объяснение понравилось. Там, будьте как серны, как олень, которая перепрыгивает через расселенный скал. Ну, я не буду там прямо вдаваться в подробности этого толкования, но мне как бы так сказали, ну, непонятно, расселено, там перепрыгивай. Но не зацикливайся на этом, потому что все ты не поймешь сразу при первом чтении. Нужно созреть, нужно что-то пережить, чтобы потом, будем так говорить, войти в шкуру этого человека и понять, почему он так говорил, почему такие вопросы задавал. И вы знаете, я вот так вот послушал, думаю, ну, возмущаться, повозмущаюсь, ну, дальше что будет? Ну, уйду из церкви, ну, вернусь в прежнюю жизнь. Какая прежняя жизнь к чему доведет, в принципе, было понятно. Я просто, как говорится, так эти чувства свои немножко поподжал, да, припоясал их и действительно перескочил и пошел дальше. Еще не один вопрос был у меня, который мог бы вызвать у меня сомнение в Писании. Но я говорю, я по этому же совету пошел дальше. Понятное, понятно. Вот знаете, в Библии есть такой стих. Открытое принадлежит нам, а сокрытое, то есть непонятное, принадлежит Богу. И непонятное не потому, что оно нелогично или неразумно, а непонятное потому, что, чтобы это понять, нужно дойти до определенного уровня духовности. И вы знаете, когда я стал читать уже второй раз со временем Библию, третий раз Библию, вы знаете, те вопросы и те непонятки, которые у меня возникали там в начале, да, они стали потихонечку сами по себе понятными вещами. Я вдруг понял, а вот оно к чему написано. Думаю, как же я это первый раз не заметил. Но потом подумал, а действительно, как я мог первый раз сразу на все обратить внимание. Конечно, первый раз читаешь, обращаешь внимание на то, что более подходит, то, что более, будем так говорить, родственно моей душе и более-менее понятно моему складу ума. А второй раз, уже когда что-то ты знаешь, новые детали открываются, третий раз еще более что-то, да? И я вам хочу сказать, я сам себе ответил, ну как сам себе, Бог ответил мне, да? Но я имею в виду, что из людей мне на этот вопрос никто не ответил. Почему Бог сказал, который не убивай, сказал Израилю, уничтожь всех и да не жалится око твое? Я вдруг понял по прошествию нескольких лет. В государстве тоже есть закон, есть статья, которая гласит, не убивай. За убийство можешь попасть под статью. Будет смертная казнь, тоже могут тебя подвергнуть этой смертной казни. Или пожизненное заключение дать. Или там отсидишь срок, в зависимости от того, какие там, будем говорить, отягчающие обстоятельства были при убийстве. Но в государстве, где есть смертная казнь, есть заповедь, закон «не убивай» и есть суд, который приговаривает к смерти. Есть тюрьма, который приводит в исполнение приговор суда. И есть исполнитель приговора, который либо расстреливает, либо там при помощи электрического стула уничтожает преступника, да, как это делают в Америке там, или в других странах. И когда я понял, что есть, ну, конечно, если говорить о справедливости человеческого суда, вы понимаете, да, насколько это все, будем так говорить, призрачно, насколько все, будем говорить, относительно, да. Но, исходя, как говорится, из общих принципов законов, да, ну, закон вроде как бы прав, суд как бы правильно решает, принимает решение правильное, да, за то, что ты нарушил заповедь «не убивай», тебя убивают, не умеешь жить с людьми и уходи в иной мир. И когда я это понял, что Бог, как верховный судья, который не ошибается в своих вердиктах, в своих постановлениях, который определил еще при Аврааме, он сказал Аврааму, в четвертом поколении твои потомки войдут в землю обетованную, а пока еще не эти хананеи и амореи не наполнили меру беззаконий. Обратите внимание. За 400 лет, было сказано, еще не наполнили меру беззаконий. То есть, там уже полным-полно. Но Бог говорит, еще буду 4 поколения ждать. Может быть, где-то кто-то о чем-то задумается. Знаете, дальше что написано? Не задумались. И вот тот же Бог, который Израилю сказал, не убивай, тот же Бог сказал, а теперь да не жалится око твое. И да не пощадит никого. Ну и вы помните, да, Израиль шел, выполнял. Конечно, кто имеет другое мнение, мышление другое, склад ума другой, как это так, Бог это, такие вещи допускает. Я говорю, почему вы не возмущаетесь, когда какого-то преступника суд приговаривает к смертной казни и потом его расстреливает? Почему вы не возмущаетесь? Не, ну так он же бандит. Я говорю, да, бандит, которого вам показали по телевизору, а тех, которые тогда жили, нам никто не покажет по телевизору. Их никто не снимал. У нас что-то такое понятие. Раз мы не видим, там все было хорошо. Я говорю, а почему у вас не возникает возмущение по поводу вообще Содома и Гоморры? Там тоже дети погибли. Там не было сказано Израилю, пойди уничтожь. Там еще и Израиля того, можно сказать, не было, да? Там Бог уничтожил, там с неба написано, огонь серный не спал и попалил. Потом произошло еще землетрясение, земля эта опустилась, воды Иордана затопили, образовалось Мертвое море, на которое сегодня ездят лечиться. Я говорю, почему не возмущаетесь? Там погибли и инвалиды, там погибли дети, младенцы, там двухгодовалые, трехгодовалые, пяти. Они не виноваты. Ну ладно там, кто-то. Но когда мы читаем, нам Библия очень коротко пишет, но нельзя все описать в подробностях. Библия будет без конца и без края. Но когда мы читаем, что к дому Лота весь город сошелся и сказали, выведи к нам вот тех твоих гостей, и мы познаем их. Вы помните, Лот говорил, что да вот у меня есть дочери, возьмите дочери. Нет, и все, дай и все. Я что хочу сказать? Вот представьте себя на месте Лота, представьте себя на месте вот тех людей. Весь город собрался, от мала до велика. Выходи, мы тебя хотим. Я говорю, представьте на минуточку, что это вы. Далее, представьте на минуточку, что произошло не так, как произошло с ангелами, которые пришли к Лоту. А произошло так, что вас хорошо весь город обработал. И далее. Вы лежите еле-еле душа в теле после этого сеанса сексуального. И я бы вас спросил, скажите, пожалуйста, что вы считаете, что нужно сделать с жителями города? И что бы вы сказали? Знаете, иногда говорят, вот надо вот так, мы иногда советы даем людям, вот надо так, вот так, вот так, вот так, или того надо прощать, а этого надо наказать, с этим надо развестись. Я говорю, а кто-то говорит, ты вообще такое когда-либо испытывал? Вы знаете, что такое выражение? Вопль велик на них. На Содом и на Гоморру. Вопль велик к Богу, доколе не мстишь и не судишь. Ведь каждое преступление требует наказания. Ведь если человек сделал преступление, но задумался и раскаялся, это совершенно другой вопрос. Его надо помиловать. Но он должен доказать, что он раскаивается. Он должен теперь компенсировать вот то, что он сотворил. Ну, я не буду говорить про детали, как это там. Но, а если это делается и никак, никто и ничего, никто ни в чем не раскаивается. Если такое происходит, никто ни в чем не раскаивается, тогда задаю вопрос. Ведь весь город пришел. Задаю вопрос. А скажите, а дети видели, чем родители занимаются? Видели. Скажите, а дети, которые жили с ними и видели все это, к им прививались эти, будем так говорить, порочные желания? Прививались. Скажите, а с кровью, с генетикой не переходили вот эти все похоти к детям? Переходили. А если детей пожалеть, А если они маленькие, ничего не понимают, а я вам хочу сказать, не понимают это мы, не понимаем, потому что мы думаем, что и наши дети ничего не понимают, а они понимают многое отлично и больше, чем мы. Поэтому Бог и сказал, что этот город должен быть уничтожен. А вопль, который был на жителей земли Содомской и Гоморской, был велик. И вопили все пострадавшие. А мы не пострадавшие. Мы вот сейчас считаем, так давайте возмущаться будем, почему Бог вот так именно поступил с Содомом и Гоморой. Не возмущаемся. Далее. Стоило бы прочитать, чем занимались города эти хананейские, селения Хананеи, Хетеи, Амореи и Евусеи, чем они занимались и почему Бог сказал, что меру беззакония еще не наполнили, но как бы наполняют. Там и мужеложство, почитайте, там и скотоложство. Я уж не говорю о том, что там обман, хитрость, убийство и что хочешь, то есть, извините, что так скажу, там сборище сатанинское. Это как, извините, я уже так скажу, как туберкулезная больница, где одни туберкулезники, у которых туберкулез в тяжелой форме. Эти люди сами себя изжили. Оставить их на земле – это значит позволить страдать невинным людям. Позволить им мучиться, вопить, кричать, плакать. И запомните, и там и дети будут невиновные страдать. Там и старики будут страдать. Там и женщины пожилые будут. Там все добрые будут стонать. Поэтому, когда Бог сказал, идите и уничтожьте, речь не шла о жестокости. Я, конечно, не буду говорить, что все израильтяне были настолько спокойные, любвеобильные. Они шли на это и выполняли это совершенно без какой-то примеси злых чувств. Конечно, я этого не скажу. Учитывая, какие были евреи, что они вытворяли в пустыне, за что они почти все легли костями, за исключением двух человек из тех, кто вышел из Египта, вы все это открыто, для всех это ясно и открыто и понятно. Да, они, может быть, с примесью чувств, и даже без может быть, это совершали. Но, хочу сказать, выполняли они приговор Божий. Он тоже был жесток. Понимаете, да? Бог сказал, ни женщину, ни старика, ни грудного младенца не пожалеть. Ну как там не пожалеть? Уничтожить? Кто и как там уже, как говорится, усердствовал, да, будем говорить, это уже детали. Но они выполняли волю Божью. Этот народ не должен был жить. И хочу сказать, когда вопрос стал, что уже вот теперь Давид это делает, вы задумывались над таким вопросом, почему Давид этим занимался? Вы помните, что Бог сказал, что никого не надо оставить из этих народов живых. Вы помните, наверное, да? Но вы также помните, что израильский народ оказался добрее Бога, я имею в виду добрее в кавычках. Часто и мы такие же уже по жизни. Бог говорит, сделай вот так, а да это не по любви, да это вот так надо. Мы добрее Бога, Бог хуже нас, в наших глазах, конечно. Он мудрый и правильно говорит, но мы, получается, умнее и добрее. Так вот, Израиль не всех уничтожил. Израиль оставил тот народ. Кого-то уничтожил, а кого-то оставил в живых. И тот народ, который жил среди теперь уже Израиля, недобитый, продолжал заниматься своим делом старым. И Израиль у них учился всем тем мерзостям, за которые Бог эти народы приговорил к смертной казни. Вот это идолопоклонство, вот эти капища, вот тот разврат, который был там, стал достоянием Израиля, который поселился в земле ханаанской. К чему я это говорю? Давид, зная, что Израиль не уничтожил этот народ, он решил, видя, что творится, решил, будем так говорить, Богу или Израилю помочь выполнить то первое поручение Божье. Поэтому он это и делал. Я понимаю, так по-человечески, по-нашему, по-современному, ну, негуманный Давид, любви нет, жестокий Давид. Но я хочу сказать, но мы же не видели того, что эти люди творили. Мы только знаем. Следующий вопрос. Вопрос Николая Сешкаралы. Он задает вопрос. Вопрос, будем так говорить, чувствуется, что он затронул многих. Вот Николай пишет такой вопрос. Что это за путь освящения такой у Давида, что в конце пути даже стал по сердцу Богу своему? Ну, читаю, что он как бы пишет, что вы, Николай, пишете. Первое царство, 27 глава, с 8 по 9 стих. «И выходил Давид с людьми своими, и нападал на Гесурян, и Герзегиян, и Амаликитян, и опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежды». Ну, стихи, я думаю, вы сейчас понимаете, да, что это за путь освящения у такого Давида, что он еще в конце концов стал человеком по сердцу для Бога, да. И вот Давид выходил, уничтожал, опустошал, не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин, забирал весь скот и одежду. Следующее место, первое послание царств, 27 глава, 11 стих. «И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Гев, говоря, они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и таков образ действий его во все время». А, и вопрос такой. «Так, значит, поступал Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». Дальше. Второе царство, 5 глава, 8 стих. «И сказал Давид в тот день, всякий, убивая и Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Ну, тоже понятно. «И инвалидов пусть поражает», да, вроде как бы совсем безжалостно. Второе царство, 12 глава, 31 стих. «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступал со всеми городами аммонитскими». Далее, 2 царств, 3 глава, 18 стих. «Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду, рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». 2 царств, 8 глава, 14 стих. «И все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда бы он ни ходил». 2 царств, 5 глава, 12-13 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима». Ну и теперь как бы вопросы, которые вы, Николай, задаете. Что это за Бог такой у Давида? Больше похожего на дьявола. И условия для получения благословений какие-то странные. Ну, в смысле, уничтожь всех. и вроде бы будешь благословен. Надо всех в округе убить. Это вот условия для получения благоволения Божьего странные. Надо всех в округе убить, добить, перепилить, разрубить, перемолоть, сжечь, имущество разграбить, оставшихся сделать рабами, и при этом, чтобы не было свидетелей всех этих злодеяний. Дальше. Если любящему Богу было действительно нужно покарать народы, можно было бы просто их убить и все, но не издеваться же над ними так по-зверски. И еще трубят, мол, евреи что еще делают, и еще как бы евреи трубят про Холокост, геноцид, фашизм, антисемитизм. Так кто показал пример всему этому? Может, на самом деле Давид исполнял хотение Бога мира сего? И стих в заключение. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Я думаю, что, значит, вопрос довольно-таки понятен, да? Вопрос, который в себе содержит как бы и сомнение. Если Давид такое творил, то вопрос, мог ли Бог быть Богом и инициатором всех этих злодеяний? Далее, Бог ли был с Давидом? Или все-таки, как здесь один стих последний пишет, да, в конце, что ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человекоубийца от начала. Ну и, следовательно, если всех уничтожить, то вопрос, как бы, не человека ли убийца, сатана, является Богом, так будем говорить в кавычках, Давида, раба Божьего. Вопрос, я думаю, понятен. Я думаю, что ни у одного из вас такие мысли возникали. Но, опять-таки, как я начал говорить о предыдущем стихе, отвечать на него, да, я не ответил сразу так, ходить в магазин после захода солнца грех или не грех. Я стал разговаривать, стал задавать вопросы, стал заставлять вас думать, чтобы мы пошире посмотрели на этот вопрос и на понятие, что такое суббота и что такое грех в связи с субботой. Сейчас вопрос, вы тоже видите, да? Раз убийство, значит, тут Бога не должно быть. Если это Бог, то что это за Бог? Ну и вопрос как бы такой существенный, чем же он отличается от человека-убийцы, о котором Христос сказал, что это сатана. Что за странные условия получения благословения Давидом? Убей, уничтожь, поруби, отколоти, сделай рабами. Дальше еще жен набрал, наложниц набрал. Ну, тоже, как говорится, взрывает эта информация. Первое. С чего бы мне хотелось начать разговор на эту тему? Так это не заданного вопроса. Извините уж, Николай, но я должен все-таки как бы вопрос такой задан в присутствии всех. Ну, я вынужден отвечать в присутствии всех, да. Поэтому я говорю, я начну разговор на эту тему не с вопроса, который вы задали, да, а с мотивов этого вопроса. Извините, задаю вопрос. Вы задаете вопрос, желая узнать ответ. Или же, задавая вопрос, вы, извините, ну, говорю так, как есть, возмущаетесь данным описанием библейских событий. Оно, вот это описание, вас возмущает? Я думаю, что, ну, тут, конечно, если бы это услышать, да, ну, будем говорить, интонацию, да, если бы еще и увидеть, ну, было бы, будем говорить, дополнительная информация. Но уже судя по вопросам, ну, видно, что описание данное, которое вы процитировали, оно вас возмущает. Я это вам говорю не как осуждение. Я говорю это и вам, и не только вам, а всех, кто меня сейчас слушает. Чтобы мы вообще задумались над тем, что нами движет, когда мы читаем Писание. Далее, что мы ищем в Писании? Мы желаем найти вопрос, вернее, найти ответ на наш вопрос, или мы видим противоречия, видим нестыковки, и, может быть, это нас возмущает, и мы не сколько хотим найти ответ, сколько выразить протест. Понимаете, да? Еще с чего я хотел бы я начать. То, что вы, Николай, написали, я вам хочу сказать, я тоже, когда первый раз читал Библию, да, я на это обратил внимание. Я обратил внимание и на такие стихи, которые, что Бог говорит, давая заповеди Израилю, говорит, не убивай, а сам говорит, пойди, когда Израиль идет завоевывать землю Ханаанскую, пойдите и уничтожьте, и не оставьте никого в живых. И да не жалится ваше око, там ни над женщиной, ни над грудным ребенком, даже написано и псам, очащегося у стены, и того, как говорится, порешите. Я когда это читал, конечно, первое впечатление было такое, непонятно. То не убивай, то сам говорит убей. Думаю, ну бред. Бред какой-то. Далее, когда дошел там, ну уже читал про те убийства, как они совершались. Я вам хочу сказать, у меня тоже на сердце было неспокойно. Но, я хочу сказать, да, какие-то чувства мною обуревали. Меня подбивали эти чувства на какой-то бунт. То есть, что-то высказать в адрес Писания, что-то высказать в адрес Бога. С другой стороны, читаю другие стихи и вижу, насколько разумно, насколько логично, насколько аргументировано, правильно написано. Возникает вопрос, как одно с другим совместить. Конечно, я вам хочу сказать, никто мне не ответил разумно на этот вопрос, почему Бог, который сказал «не убивай», сказал «убивай, и да не жалится око твое, и убивай всех подряд, и никого не оставь живых». Мне никто внятно не объяснил. Но хочу сказать, была мысль завозмущаться и, как говорится, выразиться вслух. Какая-то другая мысль. Ну, я говорю, первое это было не мысль, а чувство было. Чувство несогласия, чувство протеста и возмущения. Вторая мысль была. А тебе что, вообще все здесь понятно? А вот это ты понял? Нет. А вот это ты понимаешь? Нет. А вот это ты объяснить можешь? Нет. В принципе, я вам хочу сказать, у меня возникли вопросы, на которые я тоже не смог ответить. И другие вопросы, кроме этого. И вы знаете, вовремя Бог подкинул еще один вопрос. Вот когда происходило с Иовом, вы помните, да? Иов начал там, ну, говорить... Будем говорить, не совсем там разумные слова, но я говорю, знаете, нам сидеть рассуждать, не будучи в его шкуре, конечно, легче, как надо было Иову там говорить, что говорить, что не говорить, да, вы понимаете, нам виднее, мы умнее. Но я вспомнил, мне Бог такую мысль тоже дал. Вот Иов понимал все, что происходило? Нет. А возмущался? Да. А почему возмущался? А потому что много чего не мог объяснить. Он не мог понять, то есть вот такой склад ума, с таким в жизни не встречался, подобного ни у кого друзей не происходило. Я как бы, так сказать, первым номером иду в этом эксперименте. И я для себя как бы заметил, что да, Бог задавал вопросы, говорил такие слова Иову, кто сей? Омрачающий провидение словами бессмысла. Так вроде как бессмысла. За что, про что, почему такие страдания? А ведь, когда мы читаем, там ведь описана причина, да? Почему страдал и кто это делал? А вот Иову уже это было не написано и не сказано. Он просто видел искусителей. Он просто видел искушения. Он видел трех друзей, которые, как говорится, потеряли... Всякое чувство меры, добра, любви к нему, его, ихнему другу, да? У нее естественные вопросы были. За что? Про что? Разве так бывает? И это меня тоже успокоило. А потом один человек подсказал такую мысль. Ну, не буду говорить там правильно, неправильно это толкуется Писание. Ну, на тот момент мне это объяснение понравилось. Там, будьте как серный, как олень, который перепрыгивает через расселенный скал. Ну, я не буду там прямо вдаваться в подробности этого толкования, но мне как бы так сказали, ну, непонятно, расселено, да перепрыгивай. Но не зацикливайся на этом, потому что все ты не поймешь сразу при первом чтении. Нужно созреть, нужно что-то пережить, чтобы потом, будем так говорить, войти в шкуру этого человека и понять, почему он так говорил, почему такие вопросы задавал. И вы знаете, я вот так вот послушал, думаю, ну, возмущаться, повозмущаюсь, ну, дальше что будет? Ну, уйду из церкви, ну, вернусь в прежнюю жизнь. Какая прежняя жизнь к чему доведет, в принципе, было понятно. Я просто, как говорится, так эти чувства свои немножко поджал, да, припоясал их. И действительно перескочил и пошел дальше. Еще не один вопрос был у меня, который мог бы вызвать у меня сомнение в Писании. Но я говорю, я по этому же совету пошел дальше. Понятное, понятно. Вот знаете, в Библии есть такой стих. Открытое принадлежит нам, а сокрытое, то есть непонятное, принадлежит Богу. И непонятное не потому, что оно нелогично или неразумно, а непонятное, потому что, чтобы это понять, нужно дойти до определенного уровня духовности. И вы знаете, когда я стал читать уже второй раз со временем Библию, третий раз Библию, вы знаете, те вопросы и те непонятки, которые у меня возникали там в начале, да, они стали потихонечку сами по себе понятными вещами. Я вдруг понял, а вот оно к чему написано. Думаю, как же я это первый раз не заметил. Но потом подумал, а действительно, как я мог первый раз сразу на все обратить внимание. Конечно, первый раз читаешь, обращаешь внимание на то, что более подходит, то, что более, будем так говорить, родственно моей душе и более-менее понятно моему складу ума. А второй раз, уже когда что-то ты знаешь, новые детали открываются, третий раз еще более что-то, да? И я вам хочу сказать, я сам себе ответил, ну как сам себе, Бог ответил мне, да? Но я имею в виду, что из людей мне на этот вопрос никто не ответил. Почему Бог сказал, который не убивай, сказал Израилю, уничтожь всех и да не жалится око твое? Я вдруг понял по прошествию нескольких лет. В государстве тоже есть закон, есть статья, которая гласит, не убивай. За убийство можешь попасть под статью. Будет смертная казнь, тоже могут тебя подвергнуть этой смертной казни. Или пожизненное заключение дать. Или там отсидишь срок, в зависимости от того, какие там, будем говорить, отягчающие обстоятельства были при убийстве. Но в государстве, где есть смертная казнь, есть заповедь, закон «не убивай» и есть суд, который приговаривает к смерти. Есть тюрьма, который приводит в исполнение приговор суда. И есть исполнитель приговора, который либо расстреливает, либо там при помощи электрического стула уничтожает преступника, да, как это делают в Америке там, или в других странах. И когда я понял, что есть, ну, конечно, если говорить о справедливости человеческого суда, вы понимаете, да, насколько это все, будем так говорить, призрачно, насколько все, будем говорить, относительно, да. Но, исходя, как говорится, из общих принципов законов, да, ну, закон вроде как бы прав, суд как бы правильно решает, принимает решение правильное, да, за то, что ты нарушил заповедь «не убивай», тебя убивают, не умеешь жить с людьми и уходи в иной мир. И когда я это понял, что Бог, как верховный судья, который не ошибается в своих вердиктах, в своих постановлениях, который определил еще при Аврааме, он сказал Аврааму, в четвертом поколении твои потомки войдут в землю обетованную, а пока еще эти хананеи и амореи не наполнили меру беззаконий. Обратите внимание, за 400 лет было сказано, еще не наполнили меру беззакония. То есть там уже полным-полно, но Бог говорит, еще буду 4 поколения ждать. Может быть, где-то кто-то о чем-то задумается. Знаете, дальше что написано? Не задумались. И вот тот же Бог, который Израилю сказал, не убивай, тот же Бог сказал, а теперь да не жалится око твое. И да не пощадит никого. Ну и вы помните, да, Израиль шел, выполнял. Конечно, кто имеет другое мнение, мышление другое, склад ума другой, как это так, Бог это, такие вещи допускает. Я говорю, почему вы не возмущаетесь, когда какого-то преступника суд приговаривает к смертной казни и потом его расстреливает? Почему вы не возмущаетесь? Не, ну так он же бандит. Я говорю, да, бандит, которого вам показали по телевизору, а тех, которые тогда жили, нам никто не покажет по телевизору. Их никто не снимал. У нас что-то такое понятие. Раз мы не видим, там все было хорошо. Я говорю, а почему у вас не возникает возмущение по поводу вообще Содома и Гоморры? Там тоже дети погибли. Там не было сказано Израилю, пойди уничтожь. Там еще и Израиля того, можно сказать, не было, да? Там Бог уничтожил, там с неба написано огонь серный, не спал и попалил. Потом произошло еще землетрясение, земля эта опустилась, воды Иордана затопили, образовалось Мертвое море, на которое сегодня ездят лечиться. Я говорю, почему не возмущаетесь? Там погибли и инвалиды, там погибли дети, младенцы, там двухгодовалые, трехгодовалые, пяти. Они не виноваты. Ну ладно там, кто там. Но когда мы читаем, нам Библия очень коротко пишет, но нельзя все описать в подробностях. Библия будет без конца и без края. Но когда мы читаем, что к дому Лота весь город сошелся и сказали, выведи к нам вот тех твоих гостей, и мы познаем их. Вы помните, Лот говорил, что да вот у меня есть дочери, возьмите дочери, нет, и все, дай, и все. Я что хочу сказать? Вот представьте себя на месте Лота, представьте себя на месте вот тех людей. Весь город собрался, от мала до велика. Выходи, мы тебя хотим. Я говорю, представьте на минуточку, что это вы. Далее, представьте на минуточку, что произошло не так, как произошло с ангелами, которые пришли к Лоту, а произошло так, что вас хорошо весь город обработал. И далее. Вы лежите еле-еле душа в теле после этого сеанса сексуального. И я бы вас спросил, скажите, пожалуйста, что вы считаете, что нужно сделать с жителями города? И что бы вы это сказали? Знаете, иногда говорят, вот надо вот так, мы иногда советы даем людям, вот надо так, вот так, вот так, вот так, или того надо прощать, а этого надо наказать, с этим надо развестись. Я говорю, а кто-то говорит, ты вообще такое когда-либо испытывал? Вы знаете, что такое выражение? Вопль велик на них. На Содом и на Гоморру. Вопль велик к Богу, доколе не мстишь и не судишь. Ведь каждое преступление требует наказания. Ведь если человек сделал преступление, но задумался и раскаялся, это совершенно другой вопрос. Его надо помиловать. Но он должен доказать, что он раскаивается. Он должен теперь компенсировать вот то, что он сотворил. Ну, я не буду говорить про детали, как это там. Но, а если это делается и никак, никто и ничего не, не никто ни в чем не раскаивается. Если такое происходит, никто ни в чем не раскаивается, тогда задаю вопрос. Ведь весь город пришел. Задаю вопрос. А скажите, а дети видели, чем родители занимаются? Видели. Скажите, а дети, которые жили с ними и видели все это, им прививались эти, будем так говорить, порочные желания? Прививались. Скажите, а с кровью, с генетикой не переходили вот эти все похоти к детям? Переходили. А если детей пожалеть? А если они маленькие, ничего не понимают? А я вам хочу сказать, не понимают это мы, не понимаем, потому что мы думаем, что и наши дети ничего не понимают, а они понимают многое отлично и больше, чем мы. Поэтому Бог и сказал, что этот город должен быть уничтожен. А вопль, который был на жителей земли Содомской и Гоморской, был велик. И вопили все пострадавшие. А мы не пострадавшие, мы вот сейчас считаем, так давайте возмущаться будем, почему Бог вот так именно поступил с Содомом и Гоморрой. Не возмущаемся. Далее. Стоило бы прочитать, чем занимались города эти хананейские, селения Хананеи, Хетеи, Амореи и Евусеи, чем они занимались и почему Бог сказал, что меру беззакония еще не наполнили, но как бы наполняют. Там и мужеложство, почитайте. Там и скотоложство. Я уж не говорю о том, что там обман, хитрость, убийство и что хочешь. То есть, извините, что так скажу, там сборище сатанинское. Это как, извините, я уже так скажу, как туберкулезная больница, где одни туберкулезники, у которых туберкулез в тяжелой форме. Эти люди сами себя изжили. Оставить их на земле – это значит позволить страдать невинным людям, позволить им мучиться, вопить, кричать, плакать. И запомните, и там и дети будут невиновные страдать, там и старики будут страдать, там и женщины пожилые будут, там все добрые будут стонать. Поэтому, когда Бог сказал: идите и уничтожьте, речь не шла о жестокости. Я, конечно, не буду говорить, что все израильтяне, были, настолько спокойные, любвеобильные. Они шли на это и выполняли это совершенно без какой-то примеси злых чувств. Конечно, я этого не скажу. Учитывая, какие были евреи, что они вытворяли в пустыне, за что они почти все легли костями, за исключением двух человек из тех, кто вышел из Египта. Вы все это открыто, для всех это ясно и открыто и понятно. Да, они, может быть, с примесью чувств и даже без «может быть» это совершали. Но, хочу сказать, выполняли они приговор Божий. Он тоже был жесток. Понимаете, да? Бог сказал: ни женщину, ни старика, ни грудного младенца не пожалеть. Ну как там не пожалеть? Уничтожить? Кто и как там уже, как говорится, усердствовал, да, будем говорить, это уже детали. Но они выполняли волю Божью. Этот народ не должен был жить. И хочу сказать, когда вопрос стал, что уже вот теперь Давид это делает, вы задумывались над таким вопросом, почему Давид этим занимался? Вы помните, что Бог сказал, что никого не надо оставить из этих народов живых. Вы помните, наверное, да? Но вы также помните, что израильский народ оказался добрее Бога. Я имею в виду добрее в кавычках. Часто и мы такие же уже по жизни. Бог говорит, сделай его так, а да это не по любви, да это вот так надо. Мы добрее Бога, Бог хуже нас. В наших глазах, конечно. Он мудрый и правильно говорит, но мы, получается, умнее и добрее. Так вот, Израиль не всех уничтожил. Израиль оставил тот народ. Ну, кого-то уничтожил, а кого-то оставил в живых. И тот народ, который жил среди теперь уже Израиля, недобитый, продолжал заниматься своим делом старым. И Израиль у них учился всем тем мерзостям, за которые Бог эти народы приговорил к смертной казни. Вот это идолопоклонство, вот эти капища, вот тот разврат, который был там, стал достоянием Израиля, который поселился в земле Ханаанской. К чему я это говорю? Давид, зная, что Израиль не уничтожил этот народ, он решил, видя, что творится, решил, будем так говорить, Богу или Израилю помочь выполнить то первое поручение Божье. Поэтому он это и делал. Я понимаю, так по-человечески, по-нашему, по-современному, ну, негуманный Давид, любви нет, жестокий Давид. Но я хочу сказать, но мы же не видели того, что эти люди творили. Мы только знаем.